Добрый вечер, друзья. Ключевой историей к сегодняшней нашей программе, основной, так сказать, затравкой является короткий эпизод, произошедший с нашим коллегой, с Алексеем Леонидовым,
не далее,
как сегодня утром.
Друзья, играем с женой в теннис. И вдруг рядом, в парке, на лужайке, русские голоса. Две футбольные команды гоняют мяч по-русски. Этот мяч попадает к нам, футбольный мяч. Я им говорю по-русски, ну как же, мы вам сейчас мячик этот дадим, перебросим через ограду теннисную. Тот факт, что я заговорил по-русски, не произвел на молодых людей, гонявших мяч, почти никакого, не знаю, они даже не удивились. После игры мы оказались рядом вместе, я их спросил, друзья, а вы здесь как? Вас же так много, вы такие сильные, молодые, красивые, и вот под Лондоном, в районе Кристал Пэлас, что вы здесь делаете? Да мы, говорят, вместе в Москве живем, работаем, вот вместе приехали сюда подучиться английскому языку. И, а вы здесь как? Я говорю, а мы вот тут, знаете, вот уже 20 лет в ссылке вот так тут мыкаемся, вот тут мячик теннисный гоняем. Знаете, моя шутка не произвела никакого впечатления. Я увидел каменные лица совершенно, никакой реакции. И я понял, что я разговариваю с совершенно новым классом каким-то. И я был потрясен до глубины души.
Скорее,
я
не классом, а поколением.
Да, поколение, да.
Так вот этому новому классу, этому новому поколению, опыт людей, проведших в Лондоне 20 лет в ссылке, как выразился наш коллега, полезно бы знать, потому что это часть нашей национальной истории, это часть нашего формирующегося до сих пор, продолжающегося формировать национального характера. И вот об этих 20 годах нашей эмиграции мы и хотим сегодня поговорить с нашей коллегой Натальей Рубинштейн. Наталья, начнем, я думаю, мы с тех далеких лет, когда в душе каждого отъезжающего было и страх, и непонятная надежда, интерес к родине исторической и уже зарождавшаяся ностальгия по родине географической, когда в кухнях во всех интеллигентских звучало примерно нечто вот такое.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть, дай передышку щедрому хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим.
Это, конечно же, голос Булата Акуджавы и песня «Молитва Франсуа Вийона». Наталья, тот страх, о котором я сказал в вступлении, сейчас передать словами, пожалуй, невозможно. Это чужой опыт, его словами не передашь. Но, может быть, рассказав истории и сопутствующие обстоятельства, который в разной степени мы этот страх пережили перед отъездом из Отечества. Я думаю, может быть, как-то мы нарисуем такую вот трехмерную картину по радио того, что с нами происходило.
Вот я думаю, что те люди, Алексей, которые сегодня рядом с вами играли в футбол, они, может быть, родились в тот день или год, когда мы уезжали из Ленинграда. Было это ровно 20 лет назад, 17 июля. Как видите, почти кругло получилось. Уезжали мы не просто так, а после 3 лет отказа. И за эти 3 года, до всякого отъезда, я пережила массу разных состояний. От полного неприятия и подавленности самой идеи, что почему-то надо куда-то ехать, до полного вот ее приятия. И я уже прожила там за эти 3 года и страх, и ужас, и ностальгию. И все то, что могло случиться со мной плохого за рубежом, случилось со мной именно в эти 3 года. Но главное, что тогда...
По своей специальности, Наталья, вы были ведь привязаны к России, потому что вы работали, тут надо сказать, где
так вы
работали.
Так тогда казалось мне, что именно специальность русская литература, русская филология и любимая работа во Всесоюзном музее Пушкина на Мойке 12 привязывает меня к России. Потом я, конечно, поняла, что у человека объект изучения может быть совершенно любой, и он хоть русской литературой, хоть индийской, хоть какой угодно, может заниматься где угодно. Это чисто профессиональное занятие. Но, конечно, более всего привязывала тогда к России, как бы сказать, чтобы не соврать что, а вот что. Вот эти ребята, с которыми вы сегодня перекинулись словечком, Алексей, они все-таки выросли, если не при открытых дверях, то при полуоткрытых дверях. А вот мы выросли при полностью закрытых дверях. При так закрытых дверях, что даже щелки никакой не было. Даже глазка не открывалась. Даже идея, что куда-то можно шевельнуться, чего-то там 2 шага шагнуть вправо-влево, даже из страны.
Выражаясь кухонным языком, мы выросли в скороварке.
Это хорошее сравнение. Более того, я помню, как была идея какого-то студенческого обмена с Чехословакией. И я по всем своим замечательным показателям, я не знаю, там, мелким студенческим блогам, должна вот поехать по этому обмену. Так и то деканша сказала, это не наш человек. Я никогда не могла понять, чем я такой не наш человек. Мне казалось, что я как все. И песни, которые я слушала, были не какие-нибудь там вот другие особые песни, которые должны были слушать, как тогда говорили, граждане еврейской национальности. У меня не было этого, к сожалению, в доме. И песни эти я полюбила и услышала только потом. А в те годы я вот как все Акуджаву слушала. Джаз в разных его модификациях. Только жизнь начала раскрываться. Мне не было плохо.
Произнесено было слово «джаз». И «чу» раздаются чудные звуки модерн джаз-квартета. Квартет и композиция Валерия, которую мы сыграли вам в иллюстрацию того, что звучало 20 лет назад в интеллигентных ленинградских кухнях.
Наташа, меня еще потрясло одно обстоятельство, касающееся вот облика и поведения этих молодых людей. Вы знаете, в наши годы, когда нам было 19, у нас было какое-то благоговение перед Западом. Мы, вот я себе представляю, если бы я в 19 лет попал на Запад, я бы по этому газону, я бы его обходил, я бы на него боялся ступить, наверное, открыв рот.
Ну, у них
рот,
же как... этот Запад в кармане.
Но эти люди, для них что этот газон? Они гоняли мяч на этом газоне.
Алексей, вы не правы. Я попал на Запад в 23 года в Норвегию молодым штурманом. И по бедности, и поскольку я был штурманом и главой этой группы из 4 человек, мне пришлось с матросами, так сказать, быть на одной ноге. А они на трамвай денег тратить не хотели. Поэтому мы из порта всегда ходили в город пешком и назад. Я вот по этим газонам потоптался, и у меня было тогда уже выработалось довольно быстро здоровое презрение к загранице.
Я хочу сказать, что, конечно, то, что я вот говорю, я говорю только о себе. Идея отъезда у меня и в моем кругу до поры до времени не было совсем. Конечно, здесь вот сидит Леонид Владимирович, который скажет, что он эту идею хотел провести в жизнь и провел, и такие люди были. Но я вот говорю о себе. Не было у меня этой идеи, а у мужа моего была. И он был постарше меня. И примерно в конце 60-х он стал говорить: слушай, неужели ты не чувствуешь, как из-под колпака снова стали вновь откачивать воздух? Я не то чтобы не чувствовала. Мне эта атмосфера казалась естественной. И разве думала я тогда, мне так уж плохо? Карьеры мы никакой не строим, мы сознательные уклонисты. Такая тогда была ленинградская молодая идеология. В музее живется и работается интересно и неплохо. Компания у меня там была, если я о чем вспоминаю с большой любовью, и что и было предметом моей тоски и ностальгии, так это только те люди, с которыми меня тогда свела жизнь.
Аналогичное у меня, Наташа. Компания, конечно.
Вот. Но и, кроме того, муж был физик, кончил астрономическое отделение в неудачном 50-м году. Даже лаборатория в Семиизе не хотела взять еврея на работу. Он помыкался, пока хоть какую-то работу нашел. Когда выяснилось, что опять ничего не дают делать, ему это было очень чувствительно, ему было с чем сравнивать. А у меня дети были маленькие, младшая дочка в 71-м году только родилась, мне жизненных занятий хватало. Листочки эти самые самоиздатные шелестели по всем углам, мы, обсев по всем углам комнату, за вечер там читали «Раковый корпус», передавая друг другу по страничке. Жизнь до краев была полна, даже и опасностями. Опасности были, прямо скажем, серьезные. Сейчас не о них речь. Но уехать, но все это бросить, мне казалось, я, конечно, соглашалась. Верная жена и добродетельная мать, я соглашалась. Раз семья уехала, ну ладно, поедем. Но внутри я думала, ну может что-нибудь произойдет, и все-таки не нужно будет уезжать. И первую даже вот еврейскую песню, если мы об этом говорим, я услышала не в каком-нибудь вот дружеском кругу, не от бабушки с дедушкой, как потом многие рассказывали. Вот у них там был дедушка, который в синагогу носил на плече, корни какие-то у всех обнаружились. Одного носило там потихонечку креститься в церковь, другого на плече в синагогу таскали. А меня никто никуда не таскал. Я была обыкновенная советская девочка, и про свою Мое еврейство знало только то, что это очень неудобный пятый пункт. И даже мне нужно было что-то такое придумать про это еврейство. Зачем оно мне на свете? Я долго-долго думала, и когда мне было лет 12, я сообразила, что это такая прививка, чтобы человек был застрахован от того, чтобы стать сволочью, националистом, презирающим другие там малые народности. Что это такая пока вроде прививка от зла, которой вот мне повезло сподобиться. Умнее этого я ничего тогда изобрести не могла, и потом могла убедиться, что и прививка-то это не действует. И в этом качестве люди бывают очень-очень ничтожными. Но первую еврейскую песню, которую я услышала, она вот раздалась с пласти знаменитого певца Белафонте, и называлась она «Аванагила».
Гарри Белафонте, который исполняет эту песню, в еврействе заподозрить довольно трудно, потому что, как известно в анекдоте...
У него большие белые зубы.
Да, небольшие белые зубы.
Ну, конечно, мы его об этом не подозревали.
Итак, Гарри Белафонте и песня «Хава Нагила».
Хава Нагила, Хава Нагила,
Havana gila venis maha. Havana gila, Havana gila, Havana gila venis maha. Havana ranena, Havana ranena, Havana ranena venis maha. Havana ranena, Havana ranena, Havana ranena venis maha. Uru uru achim, uru achim balev sameach, uru achim balev sameach, uru achim balev sameach, uru achim balev sameach, uru achim, uru achim balev sameach. Havana gila, Havana gila, Havana gila venis maha. Havana gila, Havana gila, Havana gila venis maha. Havana ranena, Havana ranena, Havana ranena venis maha. Havana ranena, Havana ranena, Havana ranena venis maha.
Наташа, как у Гарри Белафонте с ивритом дело обстоит?
У Гарри Белафонте с ивритом обстоит дело замечательно. Иврита в этой песне, прямо скажем, не так много, это одна фраза. Но у меня на ту пору с ивритом не обстояло никак. Но эту песню вот мы услышали в ней. Вы знаете, что-то такое настоящее, какое-то... вот что в ней слышно? Одновременная возможность веселья и трагизма внутри одной и той же мелодии. Гарри Белафонте, надо сказать... показал высокий класс проникновения вот в самую середку культуры.
У меня вообще такая есть теория, что негры изобрели блюз, но евреи были первой нацией после негров, которые блюз этот поняли душою.
Ну, надо думать... Я думаю, что это не случайно, что евреи и негры понимают друг друга в искусстве.
Ну, вы знаете старый московский анекдот? Сидит на бульваре негр и читает еврейскую газету. Идет прохожий. И смотрит и говорит: тебе что, мало что ты негр? Это старый, престарый московский.
Да, но моя, так сказать, теория исходит вовсе не из анекдотического уровня, а, скажем, Гершвин, Rhapsody in Blue. Один из первых композиторов, который впитал негритянский фольклор, переделав его на европейский лад. И что сейчас является американской национальной музыкой, так сказать, флажком, когда хотят от нечто американское? Играют Гершвина или Бернстайна.
Или Копланда.
Да.
Но все-таки можно я вернусь к...
Наташа, не только можно, не только нужно. Мы сидим и больше перебивать вас не будем.
Нет, пожалуйста. Если не перебивать, то очень скучно. Но я хочу сказать вот что. Ну вот выяснилось, что кроме этих песен есть и другие. И уже с 70-го года я уже ходила на какой-то домашний кружок учить еврейский алфавит. Стало ясно, что нужно почему-то заниматься вот тем, что тебе приписывали другие, что как бы совершенно не входило в твою жизнь. И мало-помалу это стало в меня западать. Идея отъезда была мне страшна. И знаете, чем была страшна? Я тогда мужу говорила. Я говорила, страшно ведь не то, что уедем или вот не уедем, а страшно, что и уехать не дадут, и жить будет, больше нельзя. Вот такие семьи бывали. И призрак вот этих людей, 10 лет назад подававших заявления, которых потом не брали никуда, так что уже работать можно было только гардеробщиком в бане, в лучшем случае, да? А детей не принимали ни в какие...
Позвольте, Наташа... сторожем на стоянке автомашин.
Замечательная работа.
Это я работал.
Да. Во время нашего отказа муж, физик и кандидат наук, работал наладчиком радиоаппаратуры на стадионе.
Совсем неплохо.
Так что почти по специальности. Вот. Но вот так вот мы...
Но ваш страх ведь был не обоснованным, потому что ваши страхи, в принципе, потом реализовались.
Еще как. Но наши страхи что? Наш отказ был сравнительно коротким, 3 года, хотя и очень тяжелых. Но, скажем, Владимир Слепак, знаменитый московский отказник, был отказник до того, как мы подали на выезд, А уехал, ну, я не знаю, могу ошибиться на год, на два, но где-нибудь году в 87-м. Mm. Никак вот не раньше, да? То есть вся жизнь могла быть загублена. Это совершенно...
Как говорил Аркадий Аракин, биографию можно назвать 20 лет на вешалке.
Но и тем не менее, вот таково было решение мужа, и мы подали на выезд. Он был физик, он работал в ящике, если кто еще помнит, что это значит. Было ясно, что ему нужно будет сразу покинуть работу. Ну, не только его, меня, скажем, не уволили, но зато от меня немедленно отобрали архивные отношения, билет в публичную библиотеку, запретили заниматься идеологической работой. Что как была в моем случае идеологическая работа? Я водила экскурсии по музею Пушкину по знаменитой программе «Жилет, портрет и кабинет», рассказывая по последней квартире, значит, на Мойке 12, и старалась рассказывать людям, как могла хорошо. Вот и вся большая идеологическая работа. И вот мне не велели ничем заниматься, отстранили от экспозиционной работы, а посадили на галерею и велели просто измерять и записывать в карточки там параметры хранимых нами вещей. Эта работа была замечательная. Человека наказать работой практически нельзя. Держать в руках старые вещи, обмерять их, рассматривать эти миниатюры, эти шкатулки, это, знаете, и щуку бросили в реку, так я бы сказала, про это наказание. Жизнь, между тем, абсолютно стала, с одной стороны, сворачиваться. Знакомые старые почти исчезли, многие исчезли. Зато появились новые, связанные вот этим общим отказанным делом, этой самой борьбой за выезд. Я смотрела на них во все глаза. Я помню, как под новый 1970 год вынесли смертный приговор Марку Дымшицу и Эдуарду Кузнецову, по, если кто помнит, по делу о попытке похищения самолета. Это люди, которые решили просто демонстрацию такую фактически устроить и показать, насколько невозможно легально выехать из Советского Союза. Они не похитили самолет.
Нет, они даже не успели начать это дело.
Они даже не начали этого дела. Их как бы судили за попытку, я бы сказала, не более того. Но приговоры были смертные, первоначальные. И вырезку из этой газетки «Вечерний Ленинград», где мы прочли эту новость, муж наклеил на картонку и поставил за стеклышко чешской книжной полки. У всех были такие, вы, конечно, помните. Я пришла в ужасный просто испуг. Я сказала: «Что ты делаешь? Ты с ума сошел? Все тут ходят». Он сказал: «Уже еврею нельзя поставить у себя за стеклом вырезку из честной советской газеты».
Господа, а кто помнит, почему не казнили Эдуарда Кузнецова и Дымшица?
Из-за басков.
Правильно. Потому что в это время судили в Испании 5 баскских террористов из организации ЭТА и приговорили к смертной казни. Но кровожадный диктатор генерал Франко заменил им смертную казнь какими-то годами заключения. Не то пожизненно, мне никак не помню.
А мы что, хуже?
Вот. И тут же в это время как раз... В это время как раз параллельно получилось. Понимаете? И с большим вздохом пришлось... Эдуард Кузнецов совершенно изумительно рассказывает, как он сидел под смертной казнью уже в Питере, как его навещал начальник тюрьмы, и он говорил ему... Кузнецов ему говорил: «Ну, гражданин начальник, расскажите, как вы меня будете расстреливать?» А тот ему говорил: «Ну, Кузнецов, ну, поверь мне, я совершенно не знаю. Это не по моей части». Такие разговорчики. Эдуард Кузнецов морально чрезвычайно сильный человек, удивительный просто моральной силы. Он держался как сталь. И вдруг тот же начальник тюрьмы прибежал и говорит: «Ну вот видишь, напрасно ты меня допытывал, как тебя будут расстреливать. Никто тебя не будет расстреливать. Вот тебя заменили».
Но в вашей семье, Наталья, тоже были какие-то контакты с властью придержащими?
Были контакты.
Комитет тоже таскали.
Значит так, мы никак не могли, получалось, уехать, потому что вот у мужа была эта самая дурацкая секретность. И это было непреодолимое препятствие. И тогда много накопилось недовольных, они решили провести демонстрацию. Демонстрацию предполагала, главное в этой демонстрации было то, что нужно было, так было задумано, совершить все положенные процедуры. Они написали заявление в горсовет, да, там, о том, где, когда и как они собираются провести демонстрацию. Это как раз попало на середину декабря. Демонстрацию они собирались провести на площади декабристов.
Литературно подкованные люди.
Это более-менее вышло, кстати, случайно. Да, в этом не было намерения. Просто они выбрали какое-то место, которое...
И выстроиться в каре они
хотели. Каре у них особенно не получалось, честно говоря, потому что в итоге, несмотря на большое мужество еврейского национального движения, в конце концов, желающих участвовать в демонстрации осталось 5 человек. А как всегда...
Ну, маленькая, конечно,
маленькая, да, демонстрация. Плакаты мы все написали. Угу. Отпустите нас в Израиль, угу, все, что положено, на трех языках, как тогда полагал, все это мы сделали. Дальше начались чудеса. Одного знакомого быстренько отправили в командировку, ну, например, в Барнаул, и он, по-моему, с удовольствием уехал. Другой был немножко потёрже.
Называется разгон демонстрантов.
Другому позвонили во время рабочего дня, и там сказали, я не знаю, там, Григорий Семенович, выйдите, пожалуйста, дойдите до соседнего корпуса. Пока он вышел и пошел в соседний корпус, его арестовали по обвинению в мелком хулиганстве. Третий пошел в поликлинику к врачу с женой. Его арестовали на улице и сказали, вы грязно ругались и приставали к прохожим. Он сказал, я этого не делал, я же вот был женой. Знаем мы вашу жену, сказали. Почему они так много, они знали, неизвестно, но тоже загребли в кутузку. Один молодой тогдашний парнишка, который сейчас вот в Америке живет, он ему очень нравилось играть в казаки-разбойники, и он бегал и бегал от милиции, пока, наконец, они не вышли из себя и не заорали на него там, Аркадий, стойте! Заорали они на него на пустой Ленинградской улице. Он остановился, и они его обвинили по подозрению в совершенном 3 дня назад изнасиловании. Но потом оказалось, что это и был не он. И вот среди всего вот этого вот разгона демонстрации муж мой оставался почему-то один. Мы тогда думали, что это потому, что он был гораздо старше остальных участников. Участник войны, инвалид Отечественной войны, кандидат наук, что за ним была некая солидность, так мы почему-то считали. И на этом фоне вдруг пришла повестка, на которой было написано, что его вызывают в Ленинградский АВИР. Я покрутила эту бумажку в руках и сказала, пошли вместе. Он сказал, нет, кто-то должен оставаться дома. Я сказала, знаешь, не ходи. Не ходи, давай я пойду, потому что если разрешение, так они скажут, а если нет, то нечего тебе ходить. Но еще, вы знаете, ведь это очень неловко оставаться вот так вот, когда 4 твоих товарищей похватали, неловко оставаться на улице. Надо как-то пойти. Я вот знаю, что по делу уже не о самолете, а о Ленинградском комитете был такой в этом комитете человек, уже, к сожалению, покойный, Виктор Богуславский, который настолько не выдержал, что вот всех похватали, а его нет, что сам пришел и был посажен.
Угу.
Вот так что оставаться одному, когда схватили твоих товарищей, это неловко как-то. И он пошел в Ленинградский АВИР. Был приглашен в кабинет к начальнику или там замначальника Ленинградского АВИРа. Вплотную к его столу были придвинуты все стулья, кроме одного. Он
показал, а имя есть смысл назвать начальника этого?
Я как-то решил сегодня имен не называть.
Okay.
Значит, и сказал, садись, пожалуйста, гражданин такой-то. Гражданин сел. Они поговорили, он сказал, вы знаете, вы начинаете устраивать демонстрации, а вы знаете, что это противоречит. Он сказал, ничему это не противоречит, есть декларация прав человека, тра-та-та. Нет, вы знаете, декларация прав человека, вы неверно ее читаете, начал было свою проповедь, значит, этот подполковник. Но тут его позвали к телефону. Он вышел из кабинета и отсутствовал минут 10-15. А вернувшись, сказал, ну так вот вы должны помнить, о чем мы с вами побеседовали, уходите. И муж пошел домой, раздумывая, зачем они его звали, какая была цель этого сообщения, запугать хотели, почему, что такое. К тому моменту, когда он добрел домой, это было довольно поздно вечером, он уже чувствовал себя очень плохо. В ногах и
физически
у него было какое-то жжение, а я только, знаете, дети, музей, уроки частные, потому что нужно было как-то крутиться. Я освободилась к часам к 10, когда у него уже на теле проступили большие отвратительные красные пятна, к утру превратившиеся в огромные отвратительные ожоги. Знакомая врачиха, взглянув на то, что с ним стало, сказала, послушай, я это никогда в жизни не видела, только на муляжах времен Первой мировой войны. Это так, страшно похоже на химический ожог, но я никогда с этим не имела дела. Тут, значит, все это ходило ходуном, и мы говорили, вызывать неотложное, не вызывать неотложное, что сделают, неизвестно. Тут пришел один знакомый, живший через дорогу, старый зэк, и сказал: «А ну-ка, Наташа, давайте понюхаем его одежду». Одежда вся отчетливо пахла чесноком. И потом, значит, была специалистом, тоже знакомым, проведена экспертиза. Это было какое-то ипритное соединение. Болел.
То есть это отравляющее вещество, это было, ОВ.
Какая-то была, видно, жидкость, которой они, значит, намазали этот стул, чтобы, так сказать, показать ему, где раки зимуют. И показали. Он был болен полгода. Еще было занятно вот что я вызвала скорую помощь. Мне оставила врачиха направление в больницу. И когда стало очень плохо, я все-таки послала за этим автомобилем. И когда подъехала машина за ним, карета скорой помощи, следом за ней приехал еще какой-то газик, из которого на снег выскочило человек 5 ребят, странно разговаривавших между собой словами: «А ну, давай, ну, пошли, поехали сюда, туда». И что-то они топтались на снегу. И как только машина эта поехала, медицинская, они поехали за ней. Так что присмотр за нами был с этого момента и до самого конца.
И на лестнице стояли.
И на лестнице стояли, меняясь, три молодых человека, абсолютно одинаковые, бесцветной наружности. Казалось, прислонись они к стенке, они с ней сольются. Отличались, правда, цветом шарфов. Стояли они у нас на лестнице целых 3 года, и им не надоедало. Под окнами у нас стояло 2 машины с антеннами, которые, я думаю, чего-нибудь считывали такое, про что мы разговаривали, с наших стекол. Однажды был такой случай, когда у меня в доме было сразу 3 тяжелобольных, 2 детей малых, девочка была грудная, и муж. Была тяжелая эпидемия гриппа в Ленинграде. Дело было зимнее и страшное. Я позвонила в скорую помощь, они сказали: «Мы вам очень сочувствуем, но вызов ваш 19-й. Вот у вас особенно ребенок грудной. Мы даже вас вне очереди поставим, но когда приедем, не знаем. Ни одной машины нет». 2 машины стояли у меня под окнами абсолютно без пользы. И так и хотелось какую-нибудь из них послать за врачом.
Вот тут и хочется подумать. Призыв к повышению производительности труда, если применить его к тем бригадам, которые стояли у вас на лестнице, как бы он мог быть претворен в жизнь? Наташа, я думаю, мы сделаем небольшой перерыв в беседе с вами и сыграем следующую песню. Называется она «Шалом алейхем».
Вот, да, сыграем. Потом я про нее скажу пару слов.
И тут уж мы потом постепенно перейдем к исторической родине. Знаете, Наталья, под звуки, бодрые эти звуки еврейской песни, мне почему-то представился подполковник Авира, намазывающий ипритным соединением стул для вашего мужа.
Дело в том, что здесь эта песня звучит в исполнении оркестра армии обороны Израиля. А вот я ее впервые услышала на подмосковной даче, когда для нас специально ее пела замечательная русская семья. Я не помню, к сожалению, с фамилией, но фамилия была совершенно простая, типа Никитина или Сиротина. Муж, жена и 3 их дочерей пели эту песню как очень лирическую и грустную.
А сейчас нам нужно взглянуть на постоянные наши рубрики. Алексей Леонидов бросит взгляд на свое событие недели.
Наташа, позвольте отвлечься. Неделю назад Организация Объединенных Наций официально провозгласила 1994 год годом семьи. Цветное приложение газете «Телеграф» помещает в связи с этим уникальные материалы, явившиеся результатом целого года подготовки и исследований проекта, получившего название «Материальный мир». В чем же суть этого проекта? Сотрудники ООН выбрали наиболее типичную семью из нескольких человек, чаще всего четырех, во многих странах мира, чтобы получить статистические данные, касающиеся быта и жизни этой типичной семьи. Конечно, с целью сравнения. Но один аспект, быть может, самый интересный, из моей сегодняшней заметки выпадает. Каждую исследуемую семью попросили вынести все имущество и составить перед домом. Блестящие цветные фотографии, которые помещает этот журнал, красноречивее всяких фактов. Кстати, все эти фотографии можно будет с легкостью получить в конце года либо на компакт-диске, либо в виде отдельной книги. Мне же остается перечислить некоторые безликие факты. Начну с британской семьи. В семье четверо, муж, жена и двое детей. Живут в доме из 9 комнат, 80 квадратных метров, то есть 20 квадратных метров на человека. Отец работает 42 часа в неделю, мать от 17 до 27 часов. В семье 5 радио, 4 телефона, 2 телевизора, 2 автомашины, видео нет. Семья тратит на продовольственные продукты 25% доходов. Самые ценные предметы в жизни. У отца лодка, у матери свежие цветы и свечи, у одной дочери Библия и флейта, у другой кот по кличке Тигр. По мнению отца, материальные ценности не имеют значения для счастья семьи. Семья из Кувейта. В семье 7 человек. 450 квадратных метров. 4 спальни, несколько гостиных, 4 ванных комнаты, помещение для слуг, офис, бар, закрытый плавательный бассейн и так далее. Отец работает 50 часов в неделю, старшая дочь 60 часов в неделю, вторая дочь 45 часов в неделю. В доме 4 радио, 5 телефонов, 2 телевизора, 2 видео, 1 компьютер, 4 автомашины. На продукты расходится 29% семейного дохода. Китайская семья, 9 человек, 55 квадратных метров. Чуть меньше 6 квадратных метров на человека. Рабочая неделя 60 часов. Радио 2, телевизор 1, видео 0, автомашина 0. Сколько тратят на питание? 0. Выращивают сами. Израильская семья. 4 человека живут в трехкомнатной квартире 62 квадратных метра. Отец работает 70 часов в неделю, мать 28. Радио 1, телевизор 1, телефон 1, видео нет, компьютер 1, машина 1. На продукты тратят 22% заработка. Самое ценное в семье – дети. Эфиопия. Семья из 7 человек. 30 квадратных метров. Отец работает 80 часов в неделю, мать 126. Телефона нет, телевизора нет, видео нет, компьютера нет, машины нет, зато есть одно радио. Самое ценное в семье – бык. Деньги на продовольствие не тратят, выращивают сами. В заключение обзора журнал приводит сводную таблицу. Жизненный уровень. Япония на 2-м месте, США на 9-м, Германия на 14-м, Великобритания на 19-м, Китай на 149-м. Через сколько лет удвоится население в этих странах? В Израиле через 15 лет, в Кувейте через 21, в Соединенных Штатах через 67, в Японии через 183 года, а в Великобритании через 289 лет.
Алексей, остаемся жить, где живем.
Похоже, что так.
А теперь юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
20 июля 1944 года, 50 лет назад, в полевой ставке Верховного командования германской армии в Вольфшанце, Волчье логово, города Оренбурга в Восточной Пруссии, ныне это польский город Кентшин, состоялось неудавшееся покушение на Гитлера. Предвидя поражение в войне и не без оснований обвиняя во всем нацистского фюрера, группа германских генералов и высших офицеров, в том числе, например, генерал-полковники Бек и Ольбрихт, генерал-майор фон Тресков и даже знаменитый фельдмаршал Роммель, составила в 1943 году заговор, условно названный «Валькирия», с целью устранить Гитлера и одновременно захватить генштаб в Берлине. Они рассчитывали, что без Гитлера сумеют заключить мир и избежать окончательного разгрома Германии. 20 июля 1944 года отважный подполковник Клаус Филипп Шенк, граф фон Штауфенберг, пронес портфель с мощной бомбой в кабинет, где Гитлер совещался с приближенными. Штауфенберг был тяжело ранен в Северной Африке, потерял глаз, правую руку и 2 пальца на левой. После возвращения в строй был сделан офицером ставки. Он поставил портфель под стол Гитлера, взвел взрыватель и выскользнул из комнаты. Услышав взрыв и решив, что Гитлер убит, он вылетел в Берлин. Однако берлинские заговорщики промедлили, ожидая подтверждения убийства Гитлера. и двинулись к штабу лишь через 3 часа, когда прилетел Штауфенберг. К тому времени комендант генштаба, генерал Фром, тоже состоявший в заговоре, уже узнал, что Гитлер выжил и решил спасти собственную шкуру. Он арестовал нескольких заговорщиков, в том числе Штауфенберга и генералов Бека и Ольбрихта. Бек покончил с собой, а Штауфенберга, Ольбрихта и их адъютантов в тот же день расстреляли. Что же произошло в кабинете Гитлера? Там за минуту до начала совещания дежурный адъютант передвинул портфель с бомбой, ничего не заподозрив, под другую тумбу стола. И эта массивная дубовая тумба защитила Гитлера. От взрыва погибли 3 офицеров и стенограф. Сам же фюрер получил лишь пустяковые царапины. Гестапо бросилось по следам заговорщиков. Было казнено около 200 человек после диких пыток и самыми страшными казнями. Одних насаживали подбородками на вбитые в стену крюки, других душили фортепианными струнами. Казни снимали на пленку, и Гитлер потом смотрел сделанный для него фильм. Фельдмаршал Роммель не участвовал в убийстве или попытке захватить генштаб, так как 17 июля, за 3 дня, был тяжело ранен при воздушном налете. Его не арестовали и не казнили, но зато арестовали коменданта генштаба Фрома. Не помогло ему малодушное предательство. Фрома судил жуткий гитлеровский судья Фрайслер и приговорил к смерти. Генерала расстреляли. 20 июля 1969 года, 25 лет назад, на Луну опустился первый летательный аппарат с землянами, экскурсионный отсек американского космического корабля «Аполлон-11». На поверхность Луны ступил сперва Нил Армстронг, а за ним Эдвин Олдрин. От момента прилунения до выхода Армстронга из отсека прошло больше 4 часов, и я помню из этих часов каждую минуту. Дело в том, что я вел репортаж о прилунении. И нас никто не предупредил, что подготовка к выходу займет столько времени. Все эти часы мы вдвоем с коллегой были в эфире и должны были, значит, что-то все время рассказывать. А перед нами был телеэкран, где 2 астронавтов делали что-то, но что именно, мы не знали. Слава богу, был еще громадный фолиант НАСА с историей полета, со всеми именами, датами предыдущих запусков и так далее. Вот на основе этого толстого тома мы и импровизировали. Когда Нил Армстронг поставил, наконец, ногу на Луну, никто, наверное, не кричал «Ура!» так искренне, как мы, бедные репортеры.
Это вас готовили к севообороту, Леонид Владимирович?
Теперь не говорите, не говорите. 20 июля 1304 года, 690 лет назад, в тосканском городе Ареццо родился великий итальянский поэт и ученый, основоположник европейского гуманизма Франческо Петрарка. А 19 июля 1374 года, ровно 70 лет спустя, он скончался в городе Аркуа возле Падуи. Очень много лет он провел во Франции, в Авиньоне, где был тогда папский двор. Там увидел он предмет своей любви и вдохновения, прекрасную Лауру. Насколько известно, любовь была чисто платонической и возвышенной, ибо скромный каноник не смел и приблизиться к знатной девушке. Но он оставил нам 2 поэтических цикла – стихи во время жизни Лауры и стихи после ее смерти. Она погибла в 1348 году во время эпидемии чумы. Ну и очень коротко. 21 июля 1899 года, 95 лет назад, родился американский писатель, одно время очень популярный в России, Эрнст Хемингуэй. 19 июля 1834 года, 160 лет назад, родился художник, лучше всех в мире писавший балерин, француз Эдгар Дега. А 18 июля 1909 года, 85 лет назад, родился робот, многие годы служивший министром иностранных дел СССР, Андрей Андреевич Громыко.
Спасибо, Леонид Владимирович. Наталья, я думаю, в нашем путешествии мы уже границы Отечества покинем только из-за временных рамок. Потому что об Отечестве еще можно много говорить. Тут есть отъезд и ваши таможенные приключения и так далее. Но было бы несправедливо опустить историческую родину, в которую вы воленс-ноленс попали.
Я считаю это своей большой жизненной удачей. Потому что ведь вот в каких бы странах мы ни жили, в основном мы к тому, что мы собой представляем, достраиваем только какие-то верхние этажи. Вот еще этаж Англии, а вон там, я не знаю, Финляндия, Япония, кому как повезет. Я думаю, что мне 13 лет жизни в Израиле помогли перестроить просто самый фундамент личности, чего со взрослым человеком не бывает. Вот все то, чего мне так не хватало, и знание культуры, песен, и ощущение страны, и земли, и народа, все это как-то вот добавилось и вошло, я думаю, в самый состав моей личности. И больше я уже не считаю себя безродным космополитом, у которого нет родины, нет корней и нет ощущения. Я очень много узнала о себе. Я думаю, там, в Израиле, это произошло с очень многими. Я хочу сказать только одну маленькую вещь. До отъезда мы уже совсем иначе вели себя со своими детьми, чем наши родители с нами. И имена у моих детей были Рут и Даниэль, которые как-то говорили о том, что они принадлежат к какой-то другой традиции. И книжки мы с ними читали разные, не только русские, не только греческие мифы, но, скажем, и Библию мы с ними читали с детства, что страшно удивляло наших знакомых. Они говорили, зачем вы забиваете ребенку голову этой ерундой? Почему читать мифы им было понятно, а почему, скажем, рассказывать про Адама и Еву, это вот было как-то ни к чему. И вот однажды старший наш сын Даня, который был очень большой нелюбитель детского сада, обсуждал с отцом по дороге в этот детский сад картину, которую они накануне видели в Русском музее. Картину художника Бруни «Медный змей» на сюжет вот библейской еврейской истории. Они говорили об этом долго, потому что цель была заговорить ему зубы, чтобы он не заметил приближение к вот этой проклятой двери детского сада. Но когда они до нее дошли, 5-летний мальчик остановился и сказал: «Стоп, папа, этот разговор не для детского сада». Это история о том, как быстро возревало в советском ребенке вот это сознание того, что, где и когда. Мы уехали с нашими детьми из тогдашнего Советского Союза для того, чтобы никогда больше не было разговоров для детского сада и не для детского сада, а чтобы все разговоры были открытые, искренние и для всего. И этой цели мы добились. Хотя бы жизнь была, конечно, трудная.
Если быстро перелистать книгу вашей жизни и заглянуть на последние страницы, что мы, в принципе, должны по времени делать, что с детьми произошло?
Ничего нормально с ними произошло. Сын кончил школу, служил в израильской армии, учился в Тель-Авивском университете, защитил там, сделал там степень бакалавра. В настоящее время последний год вот проводит в Англии по своим собственным жизненным обстоятельствам. Дочка тоже училась, бунтовала, бросала школу, выкидывала все полагающиеся фортеля, попортила нам немало крови, но, тем не менее, учится в колледже тележурналистики и киноделу, работает на разных теле- и киноплощадках в Израиле. 24 года. Прекрасный возраст. В волейбол и баскетбол тоже играет. Как ее советские сверстники.
И может попросить подать мяч через забор на 6 языках.
Между прочим, расскажу замечательную историю с русским языком. Она работала на какой-то израильской телевизионной площадке и в съемке в массовке. Участвовало большое количество недавно приехавших из России или Беларуси, из разных мест, вот, еврейских мальчиков и девочек. Двое парней, глядя друг на друга, поглядев на Рутку в открытой майке, сказали: «Ты погляди, какие у нее сиськи!» Она безумно рассердилась. Она подошла к этому молодому человеку, отодвинула над ним майку, заглянула за майку и сказала гневно: «Сюда, тебя сюда послали не сиськи изучать». Он так и сел и сказал: «Прости, пожалуйста, я не знаю, откуда ты знаешь русский язык?» Она сказала: «Тоже мне бином Ньютона, все знают язык. А ты?» Он сказал: «Я в Раде родился». Она сказала: «Вот и я тоже».
Не знаю, что сказать в последние 40 секунд, господа. Изучайте опыт эмиграции, поскольку он, я надеюсь, никому из вас не пригодится. Он будет иметь теперь литературный, исторический, психологический интерес. Сейчас, в наше время, когда границы открыты, когда люди приезжают сюда на некоторое время и потом уезжают совершенно свободно туда и сюда, есть новая, я бы назвал ее пятая уже волна эмиграции.
Но она уже не эмиграция. Слово «эмиграция» потеряло всякий смысл, слава богу.
Да. Это люди, которые приезжают сюда и на новом жаргоне, как говорится, идут сдаваться. Но это не сегодняшняя тема. Может быть, об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. А пока, Наталья, большое спасибо за беседу. Она могла совершенно спокойно продолжаться час, два или три, или даже четыре или пять. Я, дорогие друзья, прощаюсь с вами до будущей недели. До встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо!